Привет! Это факультет кино Университета Синергия. Мы учим кинопрофессиям и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии.
Ну, привет еще раз.
Привет.
Про что сегодня будем говорить? Обозначишь тему?
Да, сегодня мы с тобой попытаемся поговорить о том, как смотреть сложное кино, и постараемся, собственно, помочь людям с такой же целью научиться и начать это делать.
Да. Вот, например, я давно занимаюсь кино, обожаю это дело, но вот в сегодняшнем мире, который перенасыщен просто огромным количеством сериалов, я прихожу домой с работы и понимаю, что мне бы сейчас сериальчика.
Да,
мне бы сейчас сериальчика.
Абсолютно точно.
Он короткий, да, там 20 минут серия. И это прям идеальный формат для того, чтобы просто расслабиться, да, и на какую-то интересную тему посмотреть сериал. Но, с другой стороны, хочется же как-то развиваться, хочется же как-то себя самообразовывать и смотреть какие-то интересные фильмы. Ну, я, опять же, не обесцениваю сериалы, да, сериалы — это тоже очень классный, интересный контент.
Это наше новое искусство.
Да, но хочется как-то разбираться в истоках, потому что там очень-очень много всего, да, есть условный какой-то список топ, там, 100 фильмов, да, или топ 1000 фильмов, которые надо посмотреть, но там еще есть и какие-то другие фильмы, да, более, ну, не которые на поверхности, да, чтобы еще покопаться, вот что-то найти такое уникальное и интересное. Вот, и как вот это вот смотреть, мне это делать очень сложно, мне себя приходится заставлять это делать.
Тебе нужно какое-то специальное время для этого? Вот ты говоришь, вот я пришел уставшим, мне вот хочется жвачку какую-то, да, для мозга, чтобы он не напрягался, просто он меня развлек, и я уснул. Вот, бывает ли специальное настроение для таких фильмов?
Ну, слушай, наверное, бывает. Возможно, какое-то событие в жизни, знаешь, произошло, и ты приходишь, думаешь, так, ну, сегодня надо загрузиться какими-то интересными смыслами.
У меня буквально недавно такое было, и я решила... Сегодня вечер Догвилля. Да.
Ух, ничего себе.
Ну, прям хочется себя растащить.
Мы смотрели, когда я еще учился в ВУЗе, мы смотрели курсом режиссерскую версию, которая длится там 5 часов. Ну, которая самая большая. И просто ты уже как бы смотришь, ты пытаешься себя заставить это смотреть, но залипаешь. Я смотрю на однокурсников, они уже спят. Уже никто не видит ничего. Вот, но, слушай, с другой стороны, мне кажется, когда мы себя, ну, пытаемся... Понятно, что это какая-то работа над собой, естественно. Тебе надо как-то себя...
заставить?
Ну, заставить, может быть, как-то. Или с собой договориться, сказать, давай, окей, сегодня мы посмотрим какой-то сложный фильм и попробуем что-то вот там для себя такое найти.
Ну, я для себя подкладываю под ситуацию. Ну, вот я прям чувствую, у меня вот такое настроение, и я такая, о, наконец-то мы его поймали, держим. Включаем сложное что-то, чтобы прям прочувствовать это. Потому что кино все равно это терапия. То есть очень часто бывает, что ты смотришь какой-то фильм, и в безопасном пространстве, да, ты можешь испытать страх, ужас, гнев. И все это останется здесь, в комнате. Я смогу это прожить, и завтра я проснусь, и я как будто бы облегчился. И мне стало лучше. Вот.
Например, вот мой первый, наверное, такой, знаешь, запоминающийся опыт при таком сознательном просмотре какого-то сложного кино, это был «Гриффит. Рождение нации». Но это была просто мука, потому что, ну, я сам понимал, что я захожу на такую сложную территорию, где придется с собой договариваться, себя прям вот принуждать, говорить, надо это посмотреть, потому что это важный фильм. Ну, потому что так сказали. Давай мы с тобой тоже попробуем сейчас, Степан, настроиться, выбрать это время, потому что он идет 4 часа. Ну, там 3:50, 3:40. И я сижу, смотрю немое кино 3 часа и пытаюсь в этом... Ну, понятно, что постоянно жму на паузу, как-то разминаюсь, как-то говорю, окей, возвращаемся и смотрим. Но честно скажу, что, ну, после того, как запустился этот процесс, стало проще двигаться дальше. Появился просто какой-то азарт в это погрузиться. Ну, потому что, если мы говорим про кино, это достаточно, ну, молодой вид искусства. Да? Ну, то есть, если театр существует там 2500 лет уже, да, то кино вообще просто только вот буквально недавно как будто оно появилось. Да,
нам еще надо учиться с ним обращаться.
Конечно. Ну, то есть, мне кажется, у кино большие перспективы в плане, ну, какой-то формы, да, если в будущем как-то переосмыслять.
Кстати, о муках. Мне не так давно пришлось, простите за мой французский, но пришлось посмотреть «Человек с киноаппаратом». И у меня не было возможности нажать на паузу, потому что мы были в кинотеатре. И смотреть не просто немое кино, но еще и бессюжетное, без сценария, да, без какой-либо единой логической цепочки больше часа — это сложно. Но при этом оно того стоит. Ты как считаешь? Вот «Человек с киноаппаратом» нужно посмотреть простому смертному?
«Человек с киноаппаратом», думаю, что необходимо, нужно, конечно. Ну, потому что это такое... это документальное, экспериментальное кино, снято Дзигой Вертовым. Если говорить вообще про Вертова, это такой, ну, реформатор, мне кажется, в целом кино, потому что он... Ну, когда я про него читал, складывалось ощущение, что он слишком категоричный чувак.
Слишком.
Вот слишком отрицаю категоричный. Только полностью. Вот так и никак иначе. Только вот так и никак иначе. Но, с другой стороны, мне кажется, эта категоричность, да, и какая-то бескомпромиссность, она и дает возможность человеку рождать какие-то новые вещи. Ну, то есть, когда ты себе ставишь некие ограничения, что должно быть вот так, да, в моей системе, ну, ценностей культурных, будет вот так. Мне кажется, ну, только такие люди могут чего-то нового, да, или как-то перепридумать кино. Потому что если, опять же, брать Вертова, он отрицал категорические наличие сюжета внутри фильма, да, то есть, есть некий киноглаз, то есть есть не человек, да, не я как человек, не я как режиссер придумываю какую-то тему и на нее пытаюсь, да, как-то поговорить, поделиться своими мыслями, размышлениями. А нет, есть некий киноглаз, который фиксирует эту реальность, фиксирует эту действительность и преподносит ее уже зрителю без какой-либо оценки авторской.
И обработки. А, интересно, что он в титрах себя подписывал «Киноразведчик». Ведь все его вот эти кадры, они предполагались, что... Люди в кадре не должны знать о существовании камеры, потому что камера должна фиксировать жизнь врасплох. То есть это были какие-то ухищрения, отвлечение внимания людей, были какие-то способы скрыться, спрятаться, затихариться в засаде. Да, да, из засады да, да. Там как-то подглядывать, вплоть до родов, извините. Да, вот какие там сложные сцены были в этом фильме, что, ну... Такое не снять вот так вот. Поставил камеру, поставил свет и давайте, рожайте.
Но с другой стороны, смотри, многие даже кинематографисты того времени его обвиняли, что у тебя постановочные кадры.
Они выглядят как инсценировка, но именно вот... за счет того, что он старается не вмешиваться.
Ну вот я не знаю, у меня вопросы к нему. Например, если говорить про «Человека с киноаппаратом», один из первых кадров, когда начинается фильм, девушка встает, надевает чулок, поворачивается, значит, лифчик застегивает. Ну, короче,
говорят, что происходят она не какие-то знала об этом.
Интимные штуки. Но я смотрю, ну, я же актер еще, я смотрю с точки зрения того, как... Ну, то есть это очень выразительно. У меня есть ощущение, у меня возникает ощущение, что это актриса, которая заранее, ну, там все очень четко в кадре и как нужно, понимаешь? Именно вот по колено, да, именно вот ровно в центре кадра она застегивает эту лямку. То есть это очень-очень выразительно. У меня в этом смысле возникают вопросы к нему. Или когда там девушка лежит на скамейке, не знаю, может быть, это документальная штука, но я вот пытался прям подглядеть какие-то моменты, которые могли быть постановочными. Вот.
Но... Да, возможно, он нам немножко...
У тебя не было ощущения такого, что чего-то там есть какая-то доля художественности?
Скажем так, когда я смотрела, конечно, я это воспринимала как художественный фильм, как, ну, хоть и без сценария, но тем не менее, была постановка, был какой-то план хотя бы, да, без сценария. Но затем я стала изучать и узнала, что вот все это он старался делать максимально незаметно. Камера — это микроскоп, он вот разглядывает, раскладывает реальность на элементы, потом его собирает, и те, кто в кадре, должны быть абсолютно в своей естественной среде и в своем естественном выражении, то есть они не должны были по какому-то сценарию двигаться, по какому-то плану, то есть...
Кстати, ну, интересная штука про сценарий. Ты же знаешь, да, что он... сценарий же надо утвердить, да, надо его написать, пройти по всем, значит, бюрократическим ступеням, чтобы сказали, окей, это можно снимать. И Вертова, кстати, из Госкино ее уволили за то, что он сценарий отказывался, ну, я не буду писать сценарий. Он был какой-то там план, чего-то, не помню точную формулировку, план, значит, работы киноаппарата на площадке, вот что-то такое. Как-то он пытался какие-то формулировки
придумать. Ну, бунтарь, он и есть бунтарь.
Да.
Он вообще жесткий бунтарь. Но вообще его бунтарство, конечно, не такое, прям не протестное. Не знаю, на мой взгляд. На мой взгляд, оно у него больше в такой детскости. А вот что, если мы пошалим? Да, то есть вот его вот этот фильм «Киноглаз», тоже достаточно известный, который появился задолго до «Человека с киноаппаратом». И вот «Киноглаз» в этом смысле, его вот этот микроскоп, который разглядывает народ обобщенный под микроскопом, раскладывая на элементы, он такой немножко наивный в том, чтобы, а что если мы возьмем и оживим быка, да? То есть там вот эта сцена очень интересная, когда на бойне уже разложенное мясо при обратной, значит, съемке собирают обратно. Засовывают ему кишки обратно, надевают обратно кожу, оживляют его и возвращают обратно. И как будто бы он эту жизнь воспринимал так, что, а что если... А что если? А может быть еще вот так? То есть он всегда задавал вот эти какие-то детские вопросы, и вот своим, своей формой, которую он находил, кстати, довольно новаторской на то время, да, вот эти перемотки туда-сюда, замедленное, ускоренное движение. И вот он находил ответы. Ну, тоже достаточно
детские. Миша, знаешь, пытаюсь задавать вопросы какие-то, а что, ну, условно, нам это дает? То есть есть некий прием, да, ну, как бы я придумываю, вот Вертов придумывает некий прием, да, обратной съемки. То есть это... технические средства в кино позволяют это сделать. А зачем это? Что это нам дает?
Хороший вопрос. Я ровно таким же вопросом задавалась,
когда смотрела. А я вот сейчас, знаешь, думаю, ну, если в жизни, ну, мы не можем что-то повернуть, да, или как-то отмотать это время, то кино дает нам эту возможность.
Да.
Вот я сейчас про это думаю, и мне кажется, это такая интересная на тот момент мысль, которая, ну, или вообще... Ну, смысл какой, да, какой смысл может рождать это техническое, это, по сути, решение, что у кинематографа есть такая волшебная возможность работать со временем.
Угу. И не только со временем, но и, так скажем, с пространством, да, и с временем. Вот этот его знаменитый прыжок с грота. Он поставил оператора, сказал снимать в ускоренной съемке и прыгнул. Прыжок и прыгнул. И затем при просмотре, да, так как съемка была ускоренная, сама лента замедленная, то есть можно в деталях разглядеть...
Рапид, короче.
Да, в рапиде, вот что Вертов... может разглядеть эмоции человека, который падает, вот-вот упадет. Вот ему прям хотелось жизнь на кончиках пальцев испытать и посмотреть. А, ну, хорошо, да, в жизни так не получится. Но давайте хотя бы в кадре на это посмотрим, проживем это. А что если?
Если говорить еще про штуки такие разоблачательные, вот мне немножко хочется Вертова разоблачать, да, в чем-то. Ну, то есть, если он говорит про то... Давай вернемся к этому, к человеку с киноаппаратом. Если он говорит про то, что киноглаз, он не транслирует никакой позиции. Ноль позиции. Режиссерской позиции нет. Посмотрите на жизнь такой, какая она есть, да. Мы не хотим ее наполнять каким-то, ну, своим взглядом на мир, да. Только киноглаз. Но с другой стороны, смотри, ты видишь, ну, ближе к финалу фильма, есть город, да, такой общий план города, где-то на крыше здания они снимали, не знаю, ну, такой статичный кадр, и мы видим, как чувак с киноаппаратом, человек с киноаппаратом, да, такой главный сквозной персонаж этой истории, он появляется над этим городом. Устанавливает свой аппарат и как бы так направляет объектив на людей. Тебе не кажется ли, что в этом есть немножко противоречие? Потому что у меня, как у зрителя, возникает, ну, ассоциация, что киноглаз, он немножечко над этим всем. То есть в этом уже есть некая, но режиссерская мысль.
Есть такое ощущение, что немножечко он себя приподнимает, что... но с другой стороны, возможно, это вознесение его, это позицию наблюдателя. Ну, давайте я сверху посмотрю, потом еще снизу посмотрю.
Но нет, понимаешь, что это же уже смысл какой-то транслирует. Это же уже транслирует некое отношение авторское, именно вертовское.
Ну да, что да? Вы как бы не понимаете, что киноглав... как надо снимать.
Да-да-да, что киноглав... Окей, просто бы сняли тогда кадр сверху, да, но тут появляется уже человек, который, ну, дает мне еще какую-то почву для дополнительных мыслей.
Ну, я думаю, что это особенность, в принципе, бунтарей, да. Они себя всегда противопоставляют. И, наверное, где-то в глубине души, даже не признаваясь себе, они себя противопоставляют и немножечко чуть свысока смотрят. Как бы вы все делаете как-то, да, а я знаю, как правильно. И вот в этом как бы есть, ну, это, наверное, неразрывно связано, бунтарство и вот эта вот сверхпозиция.
Ну, короче, мне просто интересно побыть в этой разоблачательной позиции. Вот, потому что я начитаю там манифест «Мы», да, такая короткая заметочка про то, что мы отрицаем старый кинематограф, мы его просто хотим стереть, так не должно быть, да, должно быть совершенно по-другому. Причем очень интересная мысль у него там проскальзывает про то, что давайте... Он выступал против синтеза искусств. Если мы, ну, например, возьмем, да, с истоков пойдем кино, как это все начиналось, да, даже уже люмьеры придумали, ну, если так, да, проанализировать, что политый поливальщик, вот это 45-секундная или там 50-секундная... Это одна из первых комедий, да, когда чувак стоит, поливает, значит, растения какие-то, подходит парень, нажимает на шланг, исчезает вода, он смотрит в шланг, парень отпускает ногу, и вода льется поливальщику в лицо, он пытается этого чувака догнать.
Первая физическая комедия.
Да-да-да, ну то есть уже когда кинематограф начинает, он стоит у истоков, он как-то сочиняет какие-то свои правила, да, как вообще существовать, уже ребята... которые придумали это, они уже придумывают некие сюжеты. Или если мы говорим там дальше, Мельес, да, это те же самые там 20-е годы, он уже придумал магическое кино, да, то есть он уже путешествие на Луну, да, когда, значит, ребята, значит, улетели с Земли на Луну, начали исследовать, искать там жизнь. Да, вот этот известный кадр с Луной, куда врезалась, значит, ракета. Уже сюжеты, да, уже чего-то придумывается. То Вертов в этом смысле, ну, если говорить про него как про такого исследователя и реформатора кино, вот он предлагает от этого всего избавиться. То есть нету сюжета, да, нету сюжета, давайте уберем сюжет, да, это что-то заимствованное из литературы, или давайте уберем театр из кино, да, чтобы не было вот этой актерской выразительности. Да. Потому что, ну, смотришь ты на жизнь свою, да, вот когда ты ее проживаешь, и думаешь, как тут все выразительно, да, как тут все очень тонко, точно, точно и самодостаточно абсолютно. Почему кино, ну, просто вычищает это живое? Почему так происходит? И вот в этом, мне кажется, в этом его, ну, как задача, да, как, ну, как... Зачем очистить, да, для того, чтобы прийти вот к этому, ну, едва уловимым каким-то человеческим, ну, проявлениям в этом мире. Вот. Ну, вот такая мысль.
Да. Ну, меня, кстати, забавляло. Я, конечно, понимаю, что кинематограф до Вертова существовал вполне себе, но все равно забавляет вот это вот все, отрицаем все. А что отрицать? Мы не так много наработали к тому времени, да, и вдруг вот это вот протестность, она ведь, ну вот на чем она строится? Это какое-то личное просто. Я думаю, что в этом смысле он не думал о кино, мне кажется, да? Он думал о том, как себя спозиционировать в кино.
Думаешь?
Уверена.
А у меня возникает ощущение, что он, наоборот, служил идеям революции, но посредством того дела, которое его действительно, ну, интересовало. Ну, то есть, читая все его статьи, да, читая какие-то очерки, ну, по поводу, да, его взглядов, или есть там группа, которую он организовал, Киноки, ну, просто читая, да, какие-то их тексты-манифесты, у меня возникает ощущение, что, ну, понятно, что всегда есть личность, да, всегда есть какой-то двигатель, всегда есть человек, который предлагает какую-то другую призму для восприятия реальности. Давайте посмотрим на мир совершенно по-другому. Не так, как мы привыкли, а давайте посмотрим по-другому. Конечно же, он как лидер этого движения, в целом лидер тех идей, да, про которые он рассказывал, но в то же время, мне кажется, у меня возникает ощущение, опять же говорю, мое личное, но что он все-таки не через, знаешь, как собственное эго, да, я вот просто себя пытаюсь, значит...
Мне просто кажется, что все бунтари на этом едут.
Но, понятно, но насколько, ну, знаешь, вот я смотрю, например, там, «Киноправду», да, угу. То, что он вел вот этот киножурнал, я смотрю эти кадры, и я понимаю, что это действительно то, что его по-человечески волнует. Понимаешь, это не про то, что, ну вот, давайте я сейчас... Ну, может быть, в том числе, да, в том числе это реализация, как у любого творческого человека, своего эго, да, каких-то своих мыслей, замыслов и так далее. Но в то же время я чувствую какую-то неразрывную связь с тем, что он эти, ну, революционные идеи, они как-то очень рифмуются с тем, что происходит на улице, ну, над тем, с этим контекстом, который происходил тогда.
Революционное кино в революционное время должно быть снято революционно.
Да, 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 да.
И в форме, и в содержании.
Ну, в общем, я чувствую, знаешь, как у Станиславского есть такая фраза: любите искусство в себе, а не себя в искусстве.
Угу.
Вот мне кажется, у него было, что искусство в себе. Все.
Ладно, я не буду с тобой спорить, но я хотела бы спросить.
Это мое ощущение,
А для чего вот в целом вот смотреть именно Вертова? Зачем? И кому?
Мне кажется... Нет, у меня нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос, но если интересно в целом кино... как явление, да, культурное, которое существует в этом мире, мне кажется, ну, просто посмотреть, как кинематографисты открывали новые пути и новые, ну, средства выразительности. Да, потому что, ну, очень много чем сегодня пользуются кинематографисты, да, делающие сериалы. Вот я уже, например, подмечаю, если «Рапид», то ты понимаешь, ну, если есть какая-то «Рапидность», но это придумано тогда, это придумано очень давно, это придумал Вертов. У тебя возникает некая связь, ну, такого понимания, да, какие приемы сегодняшние современные кинохудожники используют.
Ну, кстати, да, я вот, когда читала про то, что Вертов так экспериментировал, он даже делал, например, это, по-моему, тоже в «Киноглазе» есть или в «Киноправде», точно не помню. Я помню, что когда я читала про Вертова, он экспериментировал много с чем. И интересный прием вот он использовал, когда изображение одно, а звук совершенно другой взят. Uh-huh. То есть для кинематографиста того времени кино — это звук и изображение вообще не существует вместе.
Да, это симфония вместе. Донбасса была.
Да, вроде. Вот, я все пыталась вспомнить.
Да-да-да.
Да, и, соответственно, видит какую-то тихую картинку Ткацкого, например,
киноухо, цеха. Да. Есть киноухо, есть киноглаз.
Есть киноглаз.
И они как бы каждый воспринимает свое, то есть картинка может не соответствовать тому.
Да, и, соответственно, картинка очень... Там происходит какое-то тихое, спокойное действие, но при этом звук индустриальный, с завода, шумит, долбит. И критики, конечно же, говорили, ну что за какофония, да? Но для него это был тоже способ реально взять и вот так вот пересобрать по элементам. И такой прием, на самом деле, может быть, вдохновлялся им Балабанов, а может быть, нет. Я вспомнила, что, например, в «Брате» Сухорукова озвучивает другой человек. Казалось бы, зачем? Вот для чего нужно было брать другого человека с другим голосом и подставлять под актера, который вполне умеет пользоваться своим. Но для него это был тоже особый способ разделить реальность на какие-то составляющие. И при просмотре этого фильма ты понимаешь, что-то не так. Вернее, ты не понимаешь, ты можешь только почувствовать, что какая-то есть в этом дополнительная нотка, но ты не понимаешь, почему. А на самом деле она заключается в том, что есть органика одного человека, да, механика, а голос совершенно от другого. И это цепляет.
А у меня, знаешь, я это понимаю про просто разделение пространств. То есть он просто... Как кинохирург, такой просто разрезает и говорит, давайте вот так. А может ли это сосуществовать вместе? Ну, казалось, мы привыкли, да? Завод, значит, ну, интершум завода. Он берет, нет, давайте добавим что-то другое. Как это в этом, казалось бы, нелогичном сочетании может на нас воздействовать? Окей, первое, не знаю, не нравится, не понимаешь, что это такое.
Да,
а с другой стороны, окей, а что, как, ну, что во мне это рождает? Да, какой дополнительный смысл это может родить при просмотре. Вот это интересный, наверное, процесс для, ну, такого самонаблюдения. Да, какой в этом смысл? Что ты хочешь мне сказать? Что ты мне хочешь этим сообщить? Возможно, это был как один из, ну, таких, знаешь, технических приемов. О, в кино можно еще вот так. Круто. Mm-hmm. Фиг его знает почему, ну, какой в этом смысл. Но давайте мы это сделаем, попробуем, а потом, ну, попробуем этот смысл найти. Может быть так. Ну, у меня есть ощущение, что скорее всего так, потому что он работал больше с формой. Там, конечно, mm-hmm. было это содержание, да, про которое мы говорили, да, чтобы запечатлеть жизнь такой, какая она есть, но форма имела огромное значение, мне кажется.
Да, но для него, например, форма была это, ну, основа, это его киноязык, он его искал, эти средства выразительности. И, собственно, им же вдохновлялись и дальше, да?
Да.
Например, во «Французской новой волне» для Годара форма
моя
была...
Мое любимое время просто. Киноэпоха целая, в которой я...
А кто любимый режиссер?
Ой.
В этой волне.
Ну, давай я буду... Ну,
дипломатичен?
Не дипломатичен. Я скажу, не буду находчив в этом смысле, но это для меня так. Это Годар, естественно. Это Годар, как один из таких лидеров движения. И Трюфо, конечно же, я обожаю, но Годар для меня такой эталон.
Почему он ближе? Вот мне, например, ближе Трюфо. А почему тебе Годар ближе?
Хорошо. Слушай, он очень... Не знаю, он как какой-то... Вот его режиссерское видение и та атмосфера, которую я вижу, да, то, что я чувствую на экране, она мне импонирует больше. Опять же, я говорю, я не отрицаю Трюфо. Трюфо замечательный режиссер. Там те же, не знаю, «400 ударов» или «Джули Джим». Обожаю эти фильмы. Тоже все так, знаешь, очень романтично про что-то. Ну, про какую-то такую реальную, казалось бы, жизнь, но в то же время и какую-то мечтательную, про какие-то, ну, мечты. Но Годар... Я не знаю, как-то он у меня на эмоциональном уровне, что ли, больше попадает.
Удивительно. Для меня Годар — это анализ. Вот я когда смотрю его, у меня непроизвольно
такое.
Начинается анализ. Почему, думаю я. Через каждый там момент фильма я думаю, ну почему? Почему ты это делаешь? Зачем этот джампкат здесь? Зачем это нужно? А почему у них такой бессмысленный сейчас диалог? Расскажи мне, я не понимаю. Вот объясни мне, для чего это необычная форма? В то время как, когда я смотрю Трюфо, который снимал тоже для того, чтобы освежить, да, уйти от папиного кино, как они его называли, папино кино, да, отринуть его, да, и снять что-то живое, настоящее, без каких-либо вот этих залакированных лиц. И сюжеты тоже достаточно простые, да, без вот этого пафоса лишнего, да. Но при этом... У Трюфо как-то оно все ложится, ты все равно понимаешь. И средства выразительности не режут глаз, да, они тебя не выбивают из истории. Ты идешь за историей и идешь, у тебя нет спотыкания. Когда я смотрю Годар, у меня спотыкание происходит просто на каждом шагу. И я такая, да почему ты это делаешь со мной?
Ну, понимаешь, это те эмоции, это те чувства, которые у тебя возникают.
Которые он пытался вызвать.
Но это же, понимаешь, это же тоже какой-то процесс.
Да.
Это же тоже какой-то процесс непонимания. Мне так нравится не понимать. Ну, на самом деле, мне нравится не понимать, потому что, когда я не понимаю, у меня появляется возможность в этом вырасти, да? Ну, просто что, окей, я не понимаю, для меня это не имеет никакого смысла. Окей, что я могу сейчас сделать для того, чтобы этот смысл, ну, почувствовать?
А, кстати, что мы можем сделать? Ведь мы же говорим о том, как смотреть это сложное кино. Что нам в этом помогает? Вот нам нужно понять, что хотел сказать автор.
Ну, не знаю. Как школьный вопрос, да, что хотел сказать автор,
да.
Что он нам тут хотел сообщить.
Ну, он же
да
хотел.
Не знаю, что сделал, то и хотел сообщить. Мне кажется, не помню, кто из кинематографистов про это говорил, не спрашивайте меня, что это, потому что оно и есть это что-то.
Угу.
Ну, типа, расскажите, объясните мне смысл кино. Нету смысла, вот оно и есть. Оно и есть сам этот смысл. А, говоря про твоего любимого Трюфо, значит, у него есть воспоминания из детства, о том, что он в городе небольшом, где он жил, он ходил на один и тот же фильм 21 раз. Ну, потому что там не показывали, да, было очень мало выходило фильмов, но он брал родители деньги и ходил 21 раз на тот же самый фильм. У меня есть воспоминания, он пишет, от того, что я каждый раз смотрел одну и ту же картину, я вдруг начал обращать внимание на какие-то такие штуки, на которые раньше не обращал. То есть первый раз у меня просто прошло, ну, что-то понял, не понял и так далее. А дальше, когда ты пересматриваешь один фильм, ты вдруг начинаешь, а почему вот это? Да, открываешь. Я, например, обращаю на актерскую игру, как они здесь играют. Выразительно, да, как-то... Или очень сдержанно. Вдруг начинаю замечать какие-то монтажные решения, да, вдруг начинаю замечать какие-то косяки, да, внутри. И мне кажется, за счет того, что ты пересматриваешь, ну, Трюфо, это на самом деле его совет такой в одной из статей, он говорит, надо смотреть, пересматривать один и тот же фильм и анализировать, что в тебя попадает, да, что тебе, ну, что на эмоциональном уровне в тебя попало, а что не попало, да, и так далее. Если, ну, условно, если человек хочет заниматься кино, мне кажется, вот этот процесс пересматривания какого-то фильма, который действительно на тебя повлиял или какие-то внутри процесс тебя запустил, мне кажется, очень важно для того, чтобы мог, ну, проанализировать его. Не обязательно головой проанализировать, а чувственно. А вот, о, и еще раз попадает. Да, ну как каждый раз. Ну, «Титаник», например, мы смотрим, мы же знаем, что будет финаль, но все равно нас трогает, все равно мы к этому включаемся, да?
Что это, катарсис что неизбежно это происходит.
Да.
Слушай, а вот в фильмах Годара, вот на «Последнем дыхании», да, вот чувствуешь ли ты, видишь ли ты это влияние Вертова, да, вот той волны бунтарства в новое время, и снова бунтари, и снова революционеры, и общие черты у них есть, ведь мы знаем, что вдохновлялся Годар и Вертовым, и, в принципе, документальным кино.
Да. В целом, ну, вообще Годару была близка эта идея с тем, что мы пытаемся взять эту жизнь, да, попытаться эту жизнь ухватить с ее какими-то шероховатостями, без вылизанности, да, там, кадров, ну, чтобы, ну, как ты уже сказал, да, существовало папино кино, очень выразительное, очень такое вот отстраненное.
А грим какой?
Да.
Он же вообще отказался от грима на «Последнем дыхании». Ты можешь посмотреть все.
Слушай, мне кажется, это такая клевая, ну, в целом, идея, когда отказываешься от грима. Я, например, смотрю, ну, есть какие-то фильмы, сегодня современные выходят, я прям вижу слой грима на крупняке, я думаю, ну, зачем? Ну, я прям, это какие-то очевидные вещи для меня становятся, да, этой условности. Но, да, они отказывались от грима, они на самом деле отказались еще от павильонов, но не потому, что мы отказываемся от павильонов, да, потому что бабок нет, и поэтому мы выходим...
Что получилось, то и цель.
Да, в какие-то живые пространства. У Рауля Кутара, это оператор, который работал с Годаром, есть такая тоже интересное воспоминание, он говорит, мы пришли в квартиру, нам надо было снимать на кухне, вроде... Не помню, какой фильм они снимали. И он говорит, я забрался, маленькая кухня, и как бы хочется оператору, чтобы было, ну, побольше места. Он говорит, я забрался просто в уголок вот так куда-то и сидел там несколько часов вот так вот в углу, снимая сцену. Ну, естественно, понятно, что денег не было, но мне кажется, от отсутствия денег, да, при наличии этих ограничений как раз и получилось, ну, нечто живое. Нечто такое.
Меня как сценариста крайне возмущает, что там не было сценария.
Ну да.
И когда мне нужно анализировать этот фильм, я такая, а что же я буду здесь анализировать? То, что диалоги абсолютно явно рождающиеся на ходу, вот эти вот находки в моменте, да, они в моменте перешли на какую-то тему, в моменте у них изменилось настроение. Вот это вот интересный подход со стороны режиссера, как он работал с актерами. Никак.
В этом смысле. Почему никак? Слушай, почему никак? Вот мне кажется, там как раз есть очень точная, точечная работа с актерами. Это прям 100%. Там каждое движение, все, что я вижу... Каждое движение продуманное, там вот эти...
Это точно продуманное губа. Движение. Вот это же была специальная фишка. Это ведь фишка Годара. Он обожает цитирование, самоцитирование, аллюзии, метафоры. Угу. Сколько ни смотри его фильм, 21 раз как Трюфо посмотри, но ты все равно не сможешь найти, читать все эти отсылки, потому что они и к тому времени, да, к актуальности политики в то время, к каким-то режиссерам, каким-то картинам, к какому-то другому автору, да, и вот это, ну, вот, вот он слезал, собственно, с этого, с Хамфри Богарта,
он был
очень популярен в американском нуаре, да, и вот это вот его фишка плохого парня, и он просто весь фильм делает вот это, я такая, почему ты это делаешь? Это что такое?
Попытка спародировать киногероя.
Попытка сказать, типа, папино кино, вот тут вот он у меня уже, вот, все, смотрите, оно очень навязчивое. и движение самонавязчивое. Uh-huh. И, возможно, он тоже этим хотел показать, что это деланность, она слишком навязчивая, да, вот смотрите, я делаю так, uh-huh. как Хамфри Богарт, и вас это раздражает. Uh-huh. Меня тоже раздражает папина кино.
Слушай, мне наоборот, я думаю, блин, как эстетично, как
эстетично,
это красиво.
Эстетично, но как много как этого. Как ну как этого много. Я, если честно, пока смотрела, сама попробовала несколько раз.
А вот эта сигарета, когда он курит...
Не вынимая.
Да, не вынимая, просто другое.
И подкуривает тут же другую.
Это даже такие классные, классные штуки.
Это тоже из нуара, да, вот это вот.
Окей, расскажи, ты как ты с призмы сценариста, расскажи, что там происходит. Я понимаю, что тебе сложно.
Я злюсь. Я смотрю, и я злюсь. Я не понимаю, что происходит. Для меня нет сценария. Ну, нас же все учат, да, вот
ну, понятно, что это сегодня, да, такое, да, я понимаю,
этому
что нужно...
Этому всегда учат. Ну, то есть, и у каждого сценариста всегда есть тот же самый бунт, тот же самый конфликт каждый раз. Угу. Почему я должен скакать вокруг этого золотого тельца драматургии, да, и нам эти отцы драматургии говорят, внутренний мир, внутренние переживания героя не кинематографичны, они нам в кино не нужны. И их пытаются убрать, задвинуть под ковер, либо через какие-то уже, да, динамические конструкты передавать. Нельзя просто показать кино, в котором герой просто переживает. Мы не знаем, как он переживает, что он переживает. Ну,
понятно,
мы должны подобрать...
Да, роман, я читаю романы, понимаю, да. что там внутри героя происходит.
Мы должны
а
подобрать...
кинематограф это территория действия. Тут надо через действие что-то понимать. Да-да-да,
ну,
я понимаю, о чем ты.
Любишь ее, угу. да? Ну, покажи это, что ты будешь делать, когда ты ее любишь. Что угу. ты будешь делать? И все равно, как бы ты не соглашался с этой идеей, что должны быть эти средства вовне, а не внутри. Все равно тебя злит, ты заводишься, ты думаешь, как бы так обойти эту систему, как бы все-таки внести вот эту вот внутряночку, но при этом, да, ну, и оставить кино интересным для зрителя. Это сложная очень задача, и в этом смысле, ну, Годар, он тоже противостоял против этого, и у него сценарий, но он, знаешь, были моменты, когда в первый съемочный день они вместо запланированных 8 поснимали всего 2 часа. Когда продюсер спросил, почему так быстро, он говорит, ну, дальше не написан сценарий. Угу. Его это мало волновало, угу. ну, по факту. Его волновала форма.
Ну, подожди, ну, было дешево, понимаешь? Было дешево, можно себе позволить... Ну, если не... Ну, реально, ты понимаешь, что сейчас нечего... Ну, вот я не знаю, что. Вот не знаю, куда это двинуть дальше. Я понимаю, что это, если мы говорим про большие бюджеты, то это роскошь.
Это хулиганство.
Это роскошь. Ну, понятно. Но если это их принципы, понимаешь, это такие принципы. Мы идем в живое, мы не знаем, что будет. И вот мы попробуем от этого незнания, может быть, оно, вот эта точка незнания, я не знаю, чего будет дальше, оно нам подскажет, а что же может быть? Мы тут в моменте поймем, куда это можно двинуть. Понятно, если мы говорим про цикл производства, да, что нужен сценарий, нужно четко расписать это в КППшке и понимать, когда и чего. Но мне кажется, наоборот, так круто, что вот они так мыслили, понимаешь, это их взгляд на вещи. Мы
круто,
так видим,
поэтому
мы так видим
взгляд
мир.
Выходит за рамки,
ну, я,
и меня злит
тебя,
это.
Тебя как сценариста, да.
Мне это заводит, триггеры. Почему? Почему он так хаотично движется? Почему он сейчас решил сделать так, через секунду передумал? Почему ты
смотри,
это делаешь?
Ну смотри.
Тут нет никакой логики.
Давай так. Кино, для чего оно существует-то в целом? Вот я это понимаю.
Повисла тишина.
Я это понимаю как некое эмоциональное воздействие на человека. Мы можем воздействовать эмоциональной историей какой-то, да, понятной, внятной, с трехактной, четырехактной, неважно какой структурой, да, мы можем пройти с ним этот путь и, ну, прийти к какому-то катарсису, да, в финале, когда герой, ну, претерпевает какие-то изменения. А можем с другой стороны пойти. Может, ну, действительно не быть сценария, не быть какой-то основы. Такое же тоже может быть, да, если мы говорим про территорию эксперимента. Не зря мы начали с Вертова, да, потому что это такой первый, один из первых экспериментаторов глобальных. Мне кажется, вот я не недавно уже, сколько лет, ну, года 2 назад я пошел на свидание, вот смотрел в художественном «На последнем дыхании».
Mm.
Вот. Но, слушай, я просто растворился в этой атмосфере. Я просто растворился в атмосфере, в каких-то темах, понимаешь? Там нет структуры, я это понимаю. Там есть некий сюжет, да? Убил полицейского, и мы пытаемся там свалить из страны. Окей, понятно, да, понятно, к чему мы идем. Но это не важно.
Но как мы идем?
Но, да, это не важно. Важно, как мы любим, понимаешь? Важно, как мы воспринимаем мир. Важно то, что нас внутри наполняет. Важно то, что мы чувствуем.
Я абсолютно согласна. Для меня... Ну, каждый отвечает сам для себя на вопрос, для чего кино. В том числе каждый режиссер пытается по-своему ответить на этот вопрос. И вообще каждый приходит в профессию именно вот от того, что у него есть собственное ощущение, для чего кино нужно людям и для чего он нужен в кино. И я всегда за чувства, за то, чтобы именно там их откопать и что-то новое в себе найти. Потому что в обычной жизни столько чувств я не испытываю. Такую гамму я никогда по дороге на работу не испытаю. Но мне сложно, когда мне форма мешает. Вот мне в Гадаре форма мешает просто прикоснуться.
Подожди, давай про джампкаты поговорим тогда.
Бесит. Что это,
бесит?
Вообще бесит.
И может есть по...
Я еще и в прошлом оператор, меня вообще эти джампкаты раздражают. Ну как можно так планы ставить рядом?
Есть же целая история, ну байка, не знаю, что ему кто-то из коллег по цеху сказал, ну слушай, он показывал фильм, ему говорят, ну не работает, сцена слишком длинная. Слишком длинная, давай как-то сокращать. Ну, или там, или продюсеры, да. И он говорит, окей, хорошо, сейчас сократим. Возьмем, начало вырежем, финал и в середине.
Ну, так вот,
вырежем. Просто вот так вот вырежем. Может быть, это был какой-то, я не знаю, какая-то режиссерская обида, да, или какой, ну, как вот чего-то там такое. А, давайте сейчас буду как художник, значит, вырежу это, вырежу здесь и так далее. Но действительно сочинился какой-то новый выразительный прием, мне кажется. Ну, что нам помогает? Он на самом деле помогает сократить какое-то время. Ну, или сжать его. Если говорить, да, про сжатое время, мне кажется, джампкат как раз нам помогает это сделать. Ну, это такая находка Годара. И очень часто я в современных, да, там смотрю какие-то современные сериалы, если я вижу вдруг джампкат, я думаю, окей, понятно. Понятно, кто это придумал. Я уже знаю, у меня есть контекст.
А может, они ошиблись?
Понимание. Кто?
Монтажеры.
Монтажер? Нет, слушай, когда джампкат, ну, для меня, по крайней мере, очевидная штука. Это же специальный прием, который ты используешь. Ну, если он повторяется. Если это один раз, ну, возможно, да. Да. Если это несколько раз повторяется, понятно.
Ну, или как у Годара, понятно, примерно везде. Речь.
Ну, слушай, я просто действительно понимаю, у меня такое происходит классное узнавание. Вот я вижу джампкат и думаю, окей, я знаю, кто это придумал. Я знаю. Могу, если девушка рядом, я ей могу ей рассказать. Ей появляется тема для разговора. А, например, ты знаешь, ну, наверняка знаешь, что когда они снимали какие-то натурные съемки, ну, и интерьерные, кстати, тоже, что он брал инвалидную коляску, потому что не было возможности взять рельсы, и он взял инвалидную коляску.
И есть... просто определенным темпом тащил оператора.
Да-да-да, есть классный кадр. Годар стоит, как дольщик такой, значит, держит Кутара. Вот так у него сценарий в руке. И он актерам что-то объясняет, Бельмондо стоит, значит, в кадре, и он как бы работает тележкой, в нужный какой-то момент относит и по сценарию проверяет, четко ли соответствуют там реплики. Ну, короче, очень крутая такая
история. Я думаю, что они просто веселились. Окей. Я думаю, что они просто веселились.
Ну да.
Они получали удовольствие от процесса.
Ну, слушай, и это есть. Я тоже получаю удовольствие от просмотра. Вот у меня тоже как-то в какой... Я, понимаешь, я оказываюсь совершенно в каком-то другом мире, где мне не нужны сюжеты, где мне не нужны... Я просто медитирую, такая киномедитация.
У меня на этот счет есть, так скажем, наблюдение. Например, фильм «Солнце моё». Он тоже не построен... Не знаю, смотрел ты с Полом Мескалем?
Нет, «Солнце не смотрел».
Пол Мескаль был номинирован на «Оскар» вот в последнее время. И вот этот фильм... В нем тоже нет ни трехактной структуры. Может, она есть, но она прям вообще очень сильно сглажена. И там мы просто наблюдаем за чувствами, за какой-то тонкой связью между отцом, который долго не видел дочь и, в принципе, не живет с ней, но они отправляются в отпуск. И именно в этом месте они как бы знакомятся, но знакомятся не через слова, не через какие-то экшены, да, не через какие-то действия, которые, да, нам навязывают и говорят, должен быть экшен, должен все время герой что-то делать. Там ничего такого не происходит. Они просто отдыхают на море. И это так живо. Вот для меня лично вот это меня гораздо больше погружает, когда я просто... Пусть длинные кадры, пусть долгий диалог. А иногда и вообще не диалог. Просто ты смотришь очень долго на человека, который спит. Храпит немножко. И ты такой, ну, блин, точь-в-точь, как мой батя. И ты понимаешь, вот все равно это, да, про чувства. И тут меня погружает. Ну, все это субъективно, конечно. Ну, в меня Годар не попадает.
А что в Трюфо попадает?
Там меня не отвлекает форма. Да, она меня не цепляет глаз. Возможно, потому что я, в принципе, формы меньше интересуюсь. Меня больше интересует содержание. И тут я подключаюсь к герою. Вот у Годара ты смотришь, и это все форма, 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 форма. Есть содержание. Но подключение к героям, не знаю, как у тебя, но у меня довольно сложно. Вот я вот смотрю, ни к одному, ни ко второму я не подключаю. Я не сопереживаю этому преступнику, который пытается убежать. Я не сопереживаю этой девчонке, которая влюбилась в преступника. А вот к мальчику, да, который в таких сложных условиях нелюбви, в такое сложное время оказывается, я подключаюсь за секунду, глядя на то, как он спит в мешке из-под картошки возле мусорки у себя же в квартире.
Про 400 ударов-то.
Да, угу. Да, это про 400 ударов. Угу. И я моментально подключаюсь, я прям понимаю, что тут мы говорим про чувства, тут мы говорим про какой-то опыт, тут мы говорим про какую-то судьбу, которая прямо здесь и сейчас в сложное время разворачивается. В то время как на «Последнем дыхании» есть, так скажем, наследие этого американского нуара, когда мы по-прежнему mm-hmm. говорим про преступников, про хулиганство, про какое-то underground, да, что вот нужно приступать закон. Но при этом, да, мы уходим от экшена, мы не стреляем друг друга, мы не делаем из этого какую-то очень красивую картинку mm-hmm. нуарную. Больше переходим к чувствам. Но тут как будто бы у него получилось уйти от этого пафоса, да, и перейти уже к человеку в этом. Но как будто бы недостаточно. Вот знаешь, вот мне недостаточно. Вот в 400 ударов я сразу подключаюсь.
Понятно, что это такая, ну, 400 ударов больше человеческая история.
Да.
Очень человеческая история. Я прям помню очень крутой в начале. Они сели в машину, и когда титры идут, uh-huh. да, они едут по Парижу, uh-huh. такой черно-белый Париж. Прям,
очень красивый.
Прям, да, медитируешь на эти красоты. Прям какая-то атмосфера такая. Вот да. У тебя с титров уже вводят в какое-то другое пространство. И, кстати, про 400 ударов я читал, что Трюфо разместил объявление в газете. Он говорит, нету детей выразительных каких-то, да, вот кто подошел на эту роль, и он разместил объявление в газете, что ищу вот такого-то, значит, молодого парня, который мог сыграть такую-то роль. И они очень долго проводили эти пробы, пока не нашли его. Но он крутой. Помнишь, как его зовут? Чувака этого. Сейчас мы посмотрим. У нас есть возможность посмотреть? Мы же можем чего-то не знать.
Ты знаешь, на языке крутится. Вот знаешь, он у меня с Бунюэлем ассоциировался один раз, и теперь я не могу отъехать от Бунюэля.
Жан-Пьер Лео.
А, ты про актера?
Да-да-да. А ты про кого?
Я пыталась героя вспомнить. Кек.
А, в общем, Жан-Пьер Лео. Актер.
Тот маленький.
Да-да-да, тот маленький чувак. Вот как он ему приглянулся, вот что там такое сделал, что, ну, не знаю, вот как-то получилось. На самом деле, я тебе как...
А он не актер был, да, до этого?
Не, он не актер. Как режиссер скажу, что дети — это очень-очень сложные люди на площадке.
Ну, да.
Очень сложные люди на площадке. Но вот чего-то такое увидел в нем Трюфо, взял его сниматься в 400 ударов. Если ты знаешь, потом он его снимал на протяжении жизни.
Да.
То есть он появляется уже как такое лицо французской новой волны. Мне тоже кажется, это очень круто. Mm-hmm. Что появляется такой человек, который, ну, отражает эпоху. Ну, и как Бельмондо, условно.
Вместе с ним разворачивается эта эпоха. Да, это интересно.
Знаешь, что, если говорим про эксперименты, я вкину последнее.
Давай.
Про эксперименты, новое, то, что мы не обсуждали с тобой. Empire. Смотрел такой
State
фильм?
State Building?
Empire, который снял Уорхол. Что там происходит? Он просто поднимается на крышу здания, снимает Empire, здание само, в течение 11 часов. Вот такой экспериментатор. Я все время, я даже недавно сделал усилие над собой, я сел, думаю, окей, есть какая-то сокращенная версия Empire, я прям, окей, что ты хотел сказать, Warhol, что ты хотел этим сказать? Я сажусь, включаю на YouTube себе короткую версию Empire, она идет час, просто один кадр, просто один, там где-то отражение что-то появилось, ну, то есть какие-то лаги, да, пленочные, но я сижу и смотрю, думаю, что ты хотел? На что ты меня хотел спровоцировать этим фильмом?
Ты узнал?
Ну, я на телефон очень много раз отрывался. Вот. Но где-то минут 15...
Думаешь, пропустил,
да? Минут 15 я в этой киномедитации точно провел. Точно провел. Наблюдал. Я пытался понять. Но, ну, слушай, возможно, я просто начинал в этот момент думать о чем-то, что меня волнует. Ну, как про какие-то насущные проблемы, но отвлекался.
Ну, раз уж мы здесь, давай мы все-таки подведем итог тому,
давай.
Как смотреть сложное кино.
Как смотреть сложное кино? Надо себя немножечко заставлять, я думаю. Ну, потому что мы все ленивые, мы все это про себя понимаем, но надо себя заставлять. Как-то не знаю, придумать себе какой-то план. Вот сегодня, не знаю, там на неделе я точно посмотрю какой-то классный фильм. И что нам может в этом помочь? Когда ты начинаешь ориентироваться в контексте, да, вот, например, мы говорим про Вертова, просто посмотрев фильм «Человек с киноаппаратом», мы мало чего можем понять. Но если мы изучаем контекст, мы изучаем, ну, что-то, да, хотя бы какую-то информацию про этого человека или в целом про то, что тогда происходило в мире, и, ну, пытаемся понять его как художника, что-то прочитать, да, посмотреть какой-то, ну, какой-то ролик или прочитать какую-то небольшую статью, да, про этого человека, что же он пытался делать, что же он исследовал тогда. Сразу для нас кино воспринимается немножко с другого, ну, как с другой оптикой мы на него смотрим,
да,
уже сознанием.
Это как, знаешь, прийти в музей живописи абсолютно неподготовленным, пройтись по всем комнатам, ничего не понять и выйти, и сказать, что вообще ничего интересного в этом нет. Конечно, нужно брать себе в помощники какого-то эксперта. И это не важно, живой человек или там лекция на Ютубе или еще что-то. Действительно, контекст, погружение в контекст очень помогает.
Угу.
Во-первых, нужно понимать, в какое время это происходило, и потому что именно это является часто катализатором того, что творят на экране наши там, да, экспериментаторы, режиссеры. Их толкало время на это. И здесь я бы, может быть, какой-то лайфхак вкинула. Найдите что-то такое, что вас заинтересует. Вот одну какую-нибудь деталь. Да? Ну вот, например, мне Вертова помогло посмотреть то, что я узнала, что он вот так вот пытался оживить быка, например, да? Это уже интересно, такое, о, тут какая-то есть идея, тут... А еще он, оказывается, у него отец был вегетарианец, да, и когда впервые он попал на эту бойню, увидел, как это все происходит, стал вегетарианцем тоже. Папа был очень доволен, вот. И то есть ты в этом видишь, находишь что-то свое, что-то тебе, что интересно, что тебя цепляет, и от этого уже легче смотреть, ты уже по-другому смотришь на эти кадры, ты уже знаешь, у тебя же есть образ этого человека, и ты с ним знакомишься через его кино.
Но у меня такой педагогический еще будет лайфхак,
как
это сделать. Ведь понятно, когда мы наблюдаем что-то, что для нас мало информативно, мы начинаем думать, ну, про какие-то вещи, ну, которые нам нужно сегодня сделать, да, например, там, не знаю, что купить на ужин, о чем там, с кем еще связаться по работе, ну, всякие рабочие, да, жизненные наши дела, начинаем как-то прорабатывать, да, мозг начинает в это включаться и искать какие-то решения. Но как только мы себя на этом ловим, мы понимаем, что наше внимание начинает ускользать. Вот я по себе сужу. Я себя всегда возвращаю обратно в картину. Говорю, окей, я сейчас ушел не туда, мои мысли сейчас не там, да? Я возвращаю свое внимание в кино. И, возможно, если мы научимся этим вниманием управлять и возвращать себя обратно в этот фильм, возможно, мы больше сможем, ну, вынести оттуда, да, вынести от просмотренного. Просто мы будем больше видеть кино.
Кстати, ты рассказал про свидание в кинотеатре, да? Вот это тоже один из лайфхаков. Если ты придешь в кинотеатр,
давай
ты
мне...
не сможешь остановить это кино, ты не сможешь его перемотать.
Ну, или знаешь, если не в кинотеатре, то, ну, и даже дома, но мы вместе можем помучиться с тобой сейчас.
Но дома все равно будет легче соскочить. Возможно. А вот в кино у меня тоже было такое свидание, причем человек был вообще не из кино и вообще не заинтересован в кино, он был другим заинтересован. И мы смотрели в художественном триллере «Идиоты». Угу. Я сидела, я забыла про человека, который рядом, я была в полнейшем восторге, и я была вся там. И слышала вот, как человек елозит очень долго и хочет уйти, и, в общем-то, свидание не получилось. Но я получила большое удовольствие.
Ты пересела?
И у меня была стена рядом, и был полный зал. Нет.
Тогда что мы можем пожелать нашим зрителям? Смотрите кино.